Следует особо подчеркнуть, что вся греческая святоотеческая литература начинает разговор о природе божества с утверждения существования трех лиц и лишь потом переходит к их существенному единству. Такая направленность логики их рассуждений вызвана тем, что для восточных отцов отправной точкой всех утверждений о Боге всегда служил личный опыт реальной встречи – вера святого Петра во Христа, Сына Бога Живого. Сущность Бога трансцендентна по определению. В каком-то смысле ее утверждение всегда спекулятивно и есть плод наших размышлений, а не реального опыта. Однако сделать это утверждение необходимо, ибо мы веруем в единосущную Троицу, которая есть единый Бог. Именно поэтому каппадокийцы и старались выработать сбалансированное учение об единосущии трех ипостасей. Термин «единосущие» правильно выражал единство сущности, но был недостаточен, так как самое понятие сущности необъяснимо и трансцендентно. Следовательно, необходимо было говорить о трех ипостасях, трех божественных лицах как первооснове нашей веры. Эта каппадокийская интуиция от Троицы к единосущию, унаследованная всей восточно-христианской традицией, в корне отличается от современного западного понятия о Боге. Средний западный христианин, в особенности протестант, рассуждает как раз наоборот. Он верует в Бога вообще, но утверждение его троичной природы, как Отца, Сына и Духа, считает ненужным умствованием и пережитком прошлого. Такое понимание Бога, как небесного Отца или Бога вообще, называется деизмом. И оно зародилось на Западе в XIII веке с развитием рационалистической мысли и гуманизма. Различие между этими двумя подходами можно охарактеризовать как различие между рациональным, абстрактно-философским пониманием Бога и истинно-христианским, то есть библейским, опытным, можно даже сказать мистическим, понимая мистический не как иррациональный, но в том смысле, что любая личная встреча в какой-то степени носит мистический характер. Защищая троичную веру, отцам приходилось как можно больше пользоваться философскими категориями, потому что их объяснения были адресованы грекам, которые в других категориях мыслить не умели. Вот как говорит о Святой Троице Григорий Назианзин в «Слове на святое крещение». «Сие исповедание вверяю тебе ныне, с ним погружу в купель, с ним и изведу. Его даю тебе на всю жизнь товарищам и заступникам. Единое божество и единую силу, которая обретается в трех единично и объемлет трех раздельно, без различия в сущностях или естествах. Не возрастает и не умаляется через прибавление и убавление. Повсюду равна, повсюду та же, как единая красота и единое величие неба. Оно есть трех бесконечных, бесконечная собственность, где и каждый, умосозерцаемый сам по себе, есть Бог. Как Отец и Сын, Сын и Дух Святой, с сохранением в каждом личного свойства, и три умопредставляемые вместе. Также Бог. Первое – по причине единосущее, последнее – по причине единоначалия. Не успею помыслить об едином, как озаряюсь тремя. Не успею разделить трех, как возношусь к единому. Когда представляется мне единое из трех, почитаю сие целым. Оно наполняет мое зрение, а большее убегает от взора. Не могу объять его величие, чтобы к оставшемуся придать большее. Когда совокупляю в умосозерцании трех, вижу единое светило, не умея разделить или измерить соединенного света. Для святого Григория наш личный опыт крещения – доказательство троичности Бога. Для него слова «лицо» и «ипостась» – не философские категории, а имена Бога. Когда же произношу слово «Бог», вы озаряетесь единым и тройственным светом, тройственным в отношении к особенным свойствам или к ипостасям, если кому угодно называть так, или к лицам. Немало не будем препираться об именах, пока слова ведут к одной и той же мысли. Единым же в отношении к понятию сущности и, следственно, божества. Бог разделяется, так сказать, неразделимо и сочетается нераздельно, потому что божество есть единое в трех, и едина суть три, в которых божество, или точнее сказать, которое суть божество. Слово 39 на святые светы явлений Господних. И здесь святой Григорий снова говорит о том, что три лица – основная реальность, которую наша вера открывает в Боге. Эти три лица обладают божеством, в которых божество. Опять логика рассуждения от трех к единству. Ниже будет сказано о том, как в западной христианской мысли с появлением на сцене блаженного Августина возобладает философский подход. Есть один Бог, в котором три лица познаются только как бы спекулятивно. Учение о Святом Духе. В противоположность святому Василию, написавшему целую книгу о Святом Духе, ни разу не назвав Духа Богом, Григорий Назианзин прямо и ясно провозглашает божественность Духа. Не исключено, что такая настоятельность святого Григория объясняется скрытой полемикой с Василием, учение которого он принимал не до конца, но, не желая прямо критиковать своего друга, в то же время твердо отстаивал свои позиции. Согласно святому Григорию, Дух Святой есть Бог, третье лицо Святой Троицы, единосущное Отцу и Сыну. Три лица Троицы определяются так называемыми характеристиками или свойствами по отношению друг к другу. Каждая ипостась есть проявление одной и той же божественной сущности, но при этом каждая обладает собственными личными характеристиками. Отец есть Отец и безначален, потому что ни от кого не имеет начала. Сын есть Сын и не безначален, потому что от Отца. Но если начало будешь разуметь относительно ко времени, то и Сын безначален, потому что Творец времен не под временем. Дух есть истинно Дух Святой, происходящий от Отца, но не как Сын, потому что происходит не рожденно, но исходно, если для ясности надобно употребить новое слово. Между тем, ни Отец не лишен нерожденности, потому что родил, ни Сын рождения, потому что от нерожденного. Ни Дух Святой не изменяется ни в Отца, ни в Сына, потому что Он исходит, и потому что Он – Бог, хотя и не так кажется безбожным. Ибо личное свойство непреложно, иначе как оставалось бы личным, если бы прилагалось и переносилось? Итак, Отец есть Отец Сына. Сын – Сын Отца. Дух – Дух Сына, который исходит от Отца. Поскольку Дух исходит из Божественного Источника, Он не тварь. Поскольку Он не рожден, Он не Сын. Он живет одной жизнью с нерожденным Отцом и рожденным Сыном, обладая с ними одной и той же божественной сущностью. Объяснить, что такое исхождение, и как выразить словами тайну различия и взаимоотношений лиц Троицы, было трудной задачей. Такие описания всегда приблизительны, и святой Григорий, конечно же, отдавал себе в этом отчет. В его описании Святой Троицы особенно важен следующий момент. Единство Божества основано не только на единосущей, но и на монархии, единоначалии, Отца. И это означает, что личное единство Отца, Сына и Духа имеет источник в Отце. Это отнюдь не нарушает божественного равенства лиц, ибо означает подчинение по отношению, а не по сущности. В основе всего спора о Филиокве, официально утвержденного латинской церковью добавления к символу веры, означающего «и сына», и утверждающего исхождение Святого Духа от Отца и Сына, лежит другой, специфически западный взгляд на Троицу, который мы находим в латинском богословии, начиная с блаженного Августина. Мы уже говорили о западной интуиции троичной природы Бога. Во-первых, рассматривается единство сущности, а во-вторых, разделение на лица. При таком подходе труднее четко разграничить личные свойства Отца, Сына и Духа. У блаженного Августина Отец и Сын как бы сливаются в общем акте изведения Духа. Отсюда в западном символе «Ива Духа от Отца и Сына исходяще». В настоящее время большинство историков Церкви признают, что августиновское и каппадокийское объяснение Святой Троицы в корне различны, и что именно эти различия вызвали к жизни спор о Филиокве. Следует заметить, что вполне законно подходить к тайне Святой Троицы по-разному – от единства к троичности или от троичности к единству. Однако августиновская триадология имела очень серьезные последствия. Много позднее Филиокве было утверждено Западной Церковью как добавление к символу веры, и на каноническом уровне это означает, что на Западе односторонний августиновский подход стал как бы обязательным. Но проблема не ограничивается только догмой, но касается также психологического отношения к Троице. Об этом уже говорилось выше. Обыкновенный западный христианин не понимает троичности. Он верит в человека Иисуса, который принес нам избавление от грехов, и в Духа Святого, который есть источник радости и счастья. Но зачем нужны три ипостаси и так далее, он не понимает. Иисус для него человек, а не второе лицо Святой Троицы. Отсутствие троичного богословия или недоверие к нему приводит к деизму, к обобщенно-философскому подходу к Богу, а при этом смазывается, затуманивается смысл личной встречи с Богом и смысл нашего спасения. Некоторые современные западные богословы, в частности выдающийся католический ученый Карл Ранер, сознают всю глубину проблемы и предлагают вернуться к доавгустиновскому троичному богословию. Нам же, православным, необходимо понимать, как важна наша традиция веры в Святую Троицу. Ведь дело не только в догматическом споре с римско-католической церковью. Провозглашая веру в Отца, Сына и Духа Святого, мы утверждаем, что наша вера основывается на личном опыте встречи с Христом, Сыном Божиим, что мы верим в личного живого Бога, а не в философские формулы и убеждения. Необходимо также принимать во внимание другой важный момент. В наше время использование философской терминологии для проповеди христианства может нанести существенный вред. В те времена, когда формировалась святоотеческая мысль, лишь 3-5% населения было грамотным. Отцы церкви обращались к интеллектуальной элите общества, которая привыкла пользоваться греческой философской терминологией и которую нужно было убедить в истинности христианского откровения. Также и нам необходимо понимать, почему мы следуем каппадокийскому богословию, а не еретикам. Однако, проповедуя христианство, следует пользоваться современным и ясным языком, понятным не только образованным интеллектуалам, но и простым смертным. Задача догматического богословия как раз и состоит в том, чтобы формулировать истину убедительно и на доступном всем языке. Ибо Церковь должна заботиться о спасении всех, а не немногих избранных. Довести до понимания современников мысль святых отцов составляет содержание живого предания. Но достичь этого мы можем, только если сами хорошо понимаем святоотеческую мысль и умеем выразить ее не на языке Платона, а на языке, понятном в наше время. Апофатическое богословие может служить удобным отправным пунктом для диалога с атеистами или агностиками. Многие атеисты не принимают христианство потому, что, по их представлению, христианство – это отсталый предрассудок, религия, проповедующая веру в бородатого старика, сидящего на облаках. Естественно, что они отказываются верить в такого Бога. Разговор поднимается на совершенно другой уровень, если мы согласимся, что Бог совершенно непостижим, неопределим и недоступен человеческому разумению. Зачастую оказывается, что интеллигентный атеист ближе к Богу, чем философ, стремящийся доказать существование и достижимость Бога. Таким образом, мы можем использовать апофатическое богословие для проповеди и защиты христианского учения.